Платонов. Совсем недавно, случайно, листая литературную энциклопедию, я впервые в жизни увидал портрет у Генри и был поражен полным несоответствием фотографии с мысленно созданным мною образом. Я представлял себя автора любимых мною с детства рассказов полным круглолицем, с насмешливыми глазами и почему-то, если не лысым, то лысеющим. Из энциклопедии же на меня смотрел фронтоватый серьезный господин с лихо закрученными усами и густыми волосами, расчесанными на средний пробор. До того, как стать писателем, О. Генри был банковским кассиром. Вот на банковского кассира в своем стоящем крахмальном воротничке он и был похож. И меньше всего на автора собственных рассказов. Таким же, непохожим на свое собственное творчество, был и Андрей Платонов. Говорю я об этом уже сейчас, много лет спустя. К моменту уже нашего знакомства, было это в конце 47-го или начале 48-го, я о нем только слыхал и ничего, признаюсь, до визита к нему не читал. Помнил, что что-то у него года полтора тому назад было напечатано в «Новом мире», и что В. Ермилов обвинил его в клевете на советскую действительность. О том же, что в свое время Платонов занимал видное место в советской литературе, я узнал от его друзей, которые и познакомили меня с ним. От них же узнал я и о том, что после появления в свет в 1931 году повести «Впрок», подвергшейся сокрушительной критике, его практически перестали печатать, и только в 1937 году вышла в свет небольшая книжечка «Река Потудань». Когда я шел к нему, я шел не столько к автору «Фро» и «Бессмертие», единственных двух рассказов, которые успел прочитать, сколько к знаменитому и забытому писателю. До войны я вообще с писателями не встречался. Видел один раз Чуковского и был на трех литературных вечерах – Зощенко, Вересаева и Маяковского. Первый поразил меня своими печальными глазами и тихим, тоже каким-то грустным, совсем не зощенковским голосом. Второй абсолютно совпадал с моим представлением тех лет о настоящем писателе. Пожилой, интеллигентный, в пенсне с бородкой. Маяковский же оказался совсем таким, как и его стихи, во всяком случае с эстрады. Война столкнула меня только с одним писателем, и при очень странных обстоятельствах об этом я написал рассказ «Новичок». Сейчас, в 1947 году, я уже сам стал членом Союза писателей, но что такое писатель настоящий, так сказать, еще не совсем представлял, но интересовался, даже очень. Особенно взаимоотношениями между писателем и его творчеством. Совпадают они или нет, человек и его книги? Имеет ли это какое-нибудь значение? Внешность, характер книги? Не знаю, как для кого, для меня имеет. И это вовсе не значит, что совпадение или несовпадение автора с его творчеством хорошо или плохо. Зощенко, каким я его видел, не совпадал. А Франсуа Вийон, которого ни я, никто вообще не видел, кроме его друзей и врагов, тысячу раз да. Андрей Платоныч у меня не совпал. Ни тогда, когда я к нему пришел в первый раз, ни в следующий, ни потом, когда навещал его в больнице. Должен признаться, идя к нему, я испытывал известную растерянность. Мне очень хотелось познакомиться с ним, и в то же время два специально прочитанных мною рассказа, напечатанные в Литкритике, другое в руки не попалось, ни «Фро», ни «Бессмертие», мне скорее не понравились. Я не мог даже точно определить, что именно, но что-то в них казалось мне искусственным, и я не знал, как себя держать. Неловко как-то, знакомясь с писателем, ни словом не обмолвиться о написанном им. Говорить о деталях, а они дошли, и не говорить о главном. Нелепо. Вообще не говорить? Нельзя. Хоть несколько слов. Я решил для себя, что нажму, так сказать, на железнодорожную сторону рассказов. Я с детства обожал и одухотворял паровозы. Все эти щуки, овечки, пассажирские острогруды, «С», бегал встречать своих любимцев на станцию «Ворзель», где мы жили летом, узнавал их по гудкам, Одним словом, решил пойти по линии паровозов и машинистов, которых в детстве тоже боготворил. Но опасения мои оказались напрасными. Именно несовпадение Платонова писателя с Платоновым человеком и спасло меня. Постараюсь пояснить. Дело в том, что писатель и человек соединились в Платонове воедино. Его герои, взрослые дети, мужчины и женщины, начальники станции и красноармейцы, в основном думают и поступают, как думает и поступал бы сам автор. Но в этом-то, вероятно, и есть таинство искусства. То, что избрало себе форму рассказа или повести, должно остаться именно рассказом и повестью. Оно не для размена, не для разговора, не для спора, не для «я хотел этим рассказом показать». Вы, читатели, можете и, вероятно, должны даже, для этого и пишется, и обсуждать, и спорить, а мое, писателя, дело сделано. Я скромно отхожу в сторону и со стороны смотрю на вас и слушаю, и иногда пропускаю мимо ушей. Таким и оказался Платонов. В этом и заключалось его несовпадение. В нем в жизни не было писателя, то есть человека с большей или меньшей степенью таланта, чему-то поучающего, словами или образами, поступками или героев, но все же поучающего, толкающего тебя в нужную ему писателю сторону. В жизни он был просто человеком, умным, серьезным, немного ироничным, человеком, ничем не отличающимся от умного, серьезного и так далее, инженера, врача или капитана дальнего плавания, с которыми просто приятно и интересно общаться, приятно быть вместе. Именно такой человек и открыл нам дверь, когда мы с приятелем к нему пришли. Если О. Генри похож скорее на банковского кассира, которым когда-то был, то Андрей Платонович на мелиоратора, которым тоже когда-то был. Внешность не очень запоминающаяся. Широкий нос, умные, иногда улыбающиеся, иногда грустные глаза, высокий лоб, короткие, немного редеющие волосы. Увидев нас, приветливо развел руками. «Заходите, заходите», и тут же с места в карьер. «А может, лучше прогуляемся и закончим прогулку у тебя?» — обратился он к моему приятелю, своему старому другу. «Надеюсь, из дома нас не прогонят?» И мы пошли гулять. Я запомнил эту прогулку, первую и последнюю с Андреем Платоновичем, в основном по настроению, по тональности ее и по самому маршруту. О литературе, мне помнится, говорили меньше всего. Жил Андрей Платонович на Тверском бульваре в двух комнатах небольшой пристройки дома Герцена, памятника, или, как теперь принято говорить, о некоторых из них поменьше, скульптурного портрета самого Герцена, тогда еще не было, и деревья садовники не обкарнали, как теперь. Было уютно, старомосковско, и Пушкин стоял еще на своем месте. И начали мы свою прогулку с того, что подошли к нему и посидели на скамейке среди детишек, нянек и стариков с газетами. Мне трудно сейчас сказать, мог ли в то время Платонов знать моего Пушкина Марины Цветаевой, но я, прочитав сейчас великолепную эту прозу, смутно вспоминаю, что тогда, сидя на скамеечке, Андрей Платонович высказал приблизительно те же мысли, что и она. Может быть, даже и цитировал ее, но, к стыду своему, должен признаться, что имя Цветаевой мне тогда ничего не говорило. Кто читал моего Пушкина, несомненно, запомнил страницы, посвященные памятник Пушкину. Это чудесные страницы детских воспоминаний, первого детского восприятия мира у подножия черного гиганта. «Чудная мысль», — пишет Цветаева, — «гиганта поставить среди детей, черного гиганта среди белых детей, чудная мысль белых детей на черное родство обречь, под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белые расы, а я так явно предпочитаю черную. Памятник Пушкина, опережая события, памятник против расизма, за равенство всех рас, за первенство каждой лишь бы давало гения». Привожу эту цитату, потому что, помнится, Андрей Платонович глядя на копошащихся в песке и раскачивающихся на цепях ребятишек, а он любил детей, сказал нечто подобное. Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белые расы. Теперь Тверской бульвар осиротел, у той же Цветаевой. Уходили мы или приходили, а он всегда стоит. Под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы всегда стоит. Наших богов хоть редко, но переставляли. Наших богов под Рождество и под Пасху тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветра. Этот всегда стоял. Увы, этого тоже переставили. Зачем, неизвестно. «Из соседей это мой самый любимый писатель», — сострил, помню тогда, Платонов. «А из писателей самый любимый сосед». Сосед ушел. Его увели уже после смерти Платонова. Он зазвучал по-другому на новом месте, на фоне кинотеатра «Россия» и редакции «Известий». Мы поднялись, дошли до Никитских ворот, направились к Арбату. Но не кратчайшим путем, а зигзагами, по переулочкам и закоулочкам, иногда заглядывая в деревяшки. Теперь они прозрачные, стеклянные и называются стекляшками. Тогда они были глухими, тесными, деревянными и назывались так. Во всяком случае, называл их Андрей Платонович деревяшками. Он любил заходить в деревяшки. Любил, потому что ему нравилось толочься среди случайной публики, смотреть, слушать, а иногда и вступать в разговор с соседом по стойке, каким-нибудь ремонтным рабочим, прибежавшим на перерыв, или заляпанным краской маляром, дожевывавшим свою колбасу. Сам Андрей Платонович пил немного, он был уже болен. Так по арбатским переулкам, через собачью площадку, которую, увы, уже и след простыл, мы, не торопясь, добрались до Арбат. Говорили о том, о сём, о международных делах, причем больше всего наш общий друг. Платонов больше ронял, правда, всегда к месту и точно реплики. Заходили в деревяшки. О паровозах, между прочим, тоже поговорили, уже без всякой задней мысли, без задания, просто я не мог лишить себя такого удовольствия. Остаток дня мы провели в тесной, уютной, заставленной книгами комнате, сидя за сложной комбинацией письменного стола, маленького на легких ножках квадратного и совсем уж низенького детского, все ступенькой, изобретение хозяйки, которой мог бы позавидовать сам Корбюзье. О чем говорили, уже не помню. Вероятно, все о том же, о сем же. Но помню, что было хорошо. Больше ходящим Андрея Платоновича я уже не видел. В следующий мой к нему визит он уже лежал на тахте или диване между двух окон, выходивших на Тверской бульвар. Болезнь свалила его. И каждый раз, когда я с кем-нибудь приходил к нему, а приходил я всегда почему-то не один, о чем весьма сожалею, он мило, чуть смущенно улыбаясь, говорил: «Вы знаете что, у меня к вам большая просьба. Тут недалеко на Тверской гастроном. Так вот, мне-то самому нельзя, но так приятно будет смотреть на вас. Деньги у вас есть?» Собственно говоря, эта фраза произнесена была один только раз, в первый, когда денег у нас действительно было что-то не густо, зато в последующие разы специально бегать в гастроном уже не надо было, все было предусмотрено. Увы, в следующий мой приезд в Москву диван был уже пуст. Андрея Платоновича уложили в больницу. Туда, в высокие горы, недалеко от Таганки. Я заходил два или три раза, и мы даже прогуливались по небольшому, но довольно уютному парку и радовались, что Андрей Платонович, хотя и бледный, и худой, но опять на ногах. Но больше в тот мой приезд мне пришлось бегать по всяким министерствам и главкам. Нужен был стрептомицин, единственное средство от горловой чахотки, а был в те годы он на вес золота и без специального разрешения, а может быть и разрешений, не выдавался. Беготня, в конце концов, увенчалась успехом, но было уже поздно, стрептомицин не помог. Последнее воспоминание об Андрее Платоновиче. Он на скамейке, в больничном халате, в шлепанцах, грустный, но очень спокойный, хотя все знал, все понимал. На память от него у меня осталась маленькая серенькая